любовью к вам. Аюрведа Радио. Добрый день, дорогие радиослушатели. Я рада вновь быть с вами и объявить вам о том, что с нами Олег Геннадьевич Тарасунов в прямом эфире из Москвы. Итак, как я узнала уже по секрету за кулисами, у нас сегодня будет новый семинар. Олег Геннадьевич, а что же мы будем делать со старым, с развитием разума?
Мы уже его развили.
Замечательно. Итак, новый семинар. Мы начинаем «Психологические трудности современной жизни». Лекция первая. И Олег Геннадьевич, слово вам.
Добрый вечер. Конечно, эта тема очень сильно согласуется с семинаром «Развитие разума», и не зря я ее начал сейчас давать, потому что она отвечает на многие вопросы, которые задают мне мои слушатели по этой теме развития разума. То есть, на самом деле, эта тема развития разума, она у нас уже зашла слишком высоко, а у людей как бы есть какие-то вопросы с их личной жизнью, с их проблемами, которые они имеют. И поэтому мы будем сейчас говорить уже о проблемах, а как их решать. Также будем говорить в какой-то степени, как их решать, но если говорить о духовной жизни, о развитии разума, то вы будете обращаться к тому семинару, который мы уже прочитали по этим вопросам. Значит, хочу начать эту тему с того, что существует три категории людей и как бы три способа жизни. И это благостные люди, страстные и невежественные. Я тоже сейчас эти три способа жизни буду описывать с позиции разума. И также хочу больше поговорить уже о именно трудностях перехода от одного способа существования к другому. Итак, невежественные люди, их разум полностью находится под контролем чувств, и такие люди, они полностью, как бы, их психика подчинена их животным инстинктам. То есть это означает, что, допустим, у них есть какая-то доминанта внутренняя, как надо, допустим, что им в жизни нужно. Им в жизни нужно в основном четыре вещи. И я перечислю какие чуть позже. И эта доминанта внутренняя на эти четыре вещи у них работает так, настолько сильно, что они не могут считаться в этих вопросах ни с кем, даже, ну, кроме фактически самого себя. То есть, таким образом, невежественные люди, они находятся, в их разум находится в состоянии, в котором человек ни с кем не может психически сотрудничать, то есть, и решать какие-то вопросы. То есть, невежественные люди, они находятся в состоянии абсолютной вражды со всем окружающим миром. И у них есть четыре определенные цели жизни. То есть первая цель – это секс, самая главная у них цель жизни. То есть секс, разные виды секса, ну и так далее, все, что с этим связано. Вторая жизнь, ради которой они живут, это вторая цель, ради которой они живут, это господство над другими людьми. Вот. Третья цель, ради которой они живут, это комфорт. И четвертая цель, ради которой они живут, это способность наслаждаться, наслаждаться жизнью там. То есть вот эти четыре вещи: власть, комфорт, секс и наслаждение жизнью. Четыре вида такого животного существования фактически описано веды. И таких невежественных людей фактически называют веды рафинированными животными. То есть потому что их психика работает именно на эти четыре всего вещи. Вот. Соответственно, голос совести у них отсутствует полностью. И разум, деятельность разума перевернута прямо наоборот. То есть так, например, для обычных людей святой человек считается возвышенным, и они испытывают к нему ощущение трепета и восторга и счастья. Но невежественные люди, видя святого человека, их наоборот начинают трясти. То есть они испытывают прямо противоположное чувство, и причина тому парадоксальная работа голоса совести. Потому что голос совести, у него есть две функции. Он вызывает или боль, или вызывает ощущение счастья. В основном, если мы делаем что-то не так, голос совести всегда вызывает боль. Ощущение счастья возникает только после того, как мы преодолеваем трудность, и это получается как награда за проделанный путь, проделанную работу. Но у невежественных людей, у них настолько сильно накоплено вот это вот негативной кармы и негативного поведения, что голос совести у них просто вопит постоянно, он не умолкает. И для них это само по себе, вот просто нормальное трезвое состояние ума, для них это большая проблема вообще в жизни, потому что они хотят постоянно заглушать как-то голос совести. Поэтому, соответственно, и у невежественных людей, у них есть определенные представления свои о том, как жить правильно и что такое здоровая жизнь. Например, им кажется, что надо всегда понемножку выпивать. Потому что спиртное, оно заглушает голос совести. И поэтому, когда невежественный человек, он понемножку так пригубливается к стаканчику, ну понемножку в течение дня, или помножку, вот, то, по крайней мере, он не чувствует каких-то проблем. Или ему надо курить, допустим. Потому что курение, это никотин тоже заглушает энергию голоса совести.
Вот. Кофе тоже часто идет в ход.
Кофе, да? Такой тоже слабый наркотик, в какой-то степени, да, но больше именно, самый лучший алкоголь, конечно, это делает, или наркотики обычные, но это уже другой вопрос, это тоже невежественные люди, которые потребляют наркотики, но сейчас больше мы речь идет о обычных человеке, потому что наркотики в основном это принадлежность молодежи, нового поколения, а, допустим, зрелые люди, они в основном употребляют спиртное. И также мясная пища в какой-то степени заглушает голос совести, потому что она соткана из энергии насилия. Когда человек ест, ну, у него создается эффект, что в принципе все нормально. Раз и снаружи, и снутри одинаково, значит все нормально. Ну, сейчас могу привести пример. Так, например, если человек чувствует, что он кого-то избил, и приходит к тому другому человеку, который тоже кого-то избил, то это значит, что все нормально. Ну, то есть им они считают, что они правильно поступают оба, и значит, все нормально. Точно так же, когда ум находится в состоянии насилия снаружи, то есть ну, внешняя деятельность ума находится в состоянии насилия, и когда человек еще внутрь энергию насилия вводит, то вот эта внешняя часть и внутренняя, она дает такой весы, как баланс такой. Человек думает, ну нормально, так можно жить. То есть у него и снутри, и снаружи все в порядке. Третье объяснение. Человек питается не для того, чтобы химические элементы пополнить. Он пополняет свою психическую энергию. А невежественный человек постоянно расходует именно отрицательные эмоции, вот эту вот ненависть, злобу, гнев и так далее. И когда, ну как пополнить эти вот именно такие эмоции? Их можно пополнить только с помощью мяса, потому что там как раз концентрируется вот эта энергия ненависти, гнева, злобы, отчаяния убитого животного, как бы дает вот эти вот такой результат. В результате для невежественного человека очень важно употреблять мясо достаточное количество, чтобы ему спокойно жить было, и достаточное количество алкоголя. В этом заключается идея вот этой невежественной жизни, потому что без этого вот этот негатив, который, с которым ты воспринимаешь окружающий мир, он иначе просто разрушает психику. И если, допустим, говорить именно в этом ключе, то если невежественный человек, допустим, живет невежественной жизнью, и он с негативом, с этой ненавистью глубокой смотрит на окружающий мир, если ему мясо и спиртное не есть, то вот эта вот эмоциональная составляющая, которая у него исходит из него, она вызывает очень сильный крик голоса совести, который фактически вводит в состояние стресса в психику, что, соответственно, приводит к большим проблемам со здоровьем. Поэтому невежественному человеку ему очень даже полезно, как он считает, употреблять мясо и выпивать, потому что такая жизнь, она ему приносит комфорт и уют, то есть психическое спокойствие, и создается такое ощущение здоровой жизни, такой легкой, приятной, здоровой жизни, когда эти два компонента в невежественную жизнь входят. И поэтому, соответственно, разум таких людей, очень прикован к желаниям, то есть человек не может фактически, даже разум означает понимание вещей, человек даже не может понять и предполагать, что и как-то может думать по-другому вообще. И, допустим, ему говорят, когда невежественному человеку, что надо честно выполнять свои супружеские обязанности, ему кажется, что вот эта фраза сама, она соткана из одного сумасшествия, что там вообще нет никакого здравого смысла, потому что эта фраза вызывает, естественно, когда человеку говорят, зачем ты изменяешь жене, что, допустим, у нее внутри возникает. У нее внутри возникает отклик голоса совести, крик голоса совести на фразу. И, соответственно, в психике возникает боль. А так как возникает боль, невежественный человек, он против боли принципиально, не хочет себе никакой боли причинять. И вот такая философия, что все, что мне не причиняет боли, это хорошо. А все, что причиняет мне боль, это плохо. Поэтому, когда у него в такую ему говорят, зачем ты жене изменяешь, он сразу, немедленно начинает противостоять против самой идеи. Говорит, а что тут такого вообще? Почему ты считаешь, что это плохо? То есть он боль эту чувствует от фразы и думает, фраза неправильно вообще построена. Там в ней все неправильно сказано. На самом деле, надо наоборот изменять жене. И, к сожалению, само по себе невежество – это структура разума. Она ничего общего с умом не имеет. Энергия, идея невежества – это идея разума, а не ума. Поэтому невежественные люди могут быть академиками, могут быть, допустим, великими учеными, могут быть юристами, там, психологами. И, соответственно, эти ученые, которые находятся под влиянием гун невежества, они же должны создавать науку, свою науку. Поэтому, соответственно, их наука, их философия, она очень четко развивается сейчас в этом направлении. Так, например, эти психологи, которые находятся под влиянием гуру невежества, они абсолютно точно убеждены сейчас, что без любовницы жить нормальной семейной жизнью невозможно. Потому что в семье накапливается стресс, и как-то надо от него разгружаться. И, в принципе, они правы. Для невежественных людей действительно так получается, что так как они не могут, они находятся в состоянии глубокого эгоизма в отношениях, и они не могут понять друг друга, поэтому периодически у них накапливается сильная напряженность в отношениях. То есть женщина просто копит ненависть к мужчине, мужчина как бы пытается насиловать и издеваться над ней, а женщина как бы пытается свои интересы решать в отношениях. Но по-любому у них накапливается вот эта вот абсолютно не безысходная злоба, и им ничего не остается делать, как искать себе какого-то партнера, чтобы как-то это вылить и успокоиться, и как бы расслабиться, разгрузиться в этой семейной жизни. И ясно, что партнером может быть только водка, спиртное в смысле, и какой-то человек другой, то есть секс вне семьи. Для них является абсолютной необходимостью, потому что иначе жизнь становится сплошным воем. Вот, поэтому невежественных людей существует своя философия, и она доказывается на практике психологической мысли и даже медицинской, потому что действительно, если мы поставим эксперимент и возьмем, допустим, невежественного человека и начнем, допустим, будет жить без любовницы, у него будут одни показатели психического состояния и здоровья. А если он будет жить с любовницей, то у него будут совсем другие показатели. То есть ему станет спокойнее, у него пройдут какие-то проблемы там жизненные и так далее. То есть фактически гуна невежества, она по-своему строит жизнь человека. Таким образом, она создает вот эту иллюзию, что вот именно так надо жить. Что уж говорить про такие вещи, как, допустим, невежественный человек, у него уже не работает голос совести, ему это не интересно. Совесть не совесть, главный результат. Так как у него вообще она выключена просто, она не работает, он ее постоянно глушит. Поэтому, соответственно, он, допустим, видит, вот этот человек, допустим, сделал такую на черном рынке финансовую операцию. Обсосал кровь у большого количества населения, получил большие деньги. Вот, и нормально живет сейчас, у него никаких проблем, у него там дворец шикарный, там куча проституток, и все, яхты там, и все прочее. И, допустим, другой невежественный человек думает, а я-то чем хуже, чем он? И что, я так же не могу сделать? Я не могу сделать то же самое, что ли? Не могу такой обман совершить? Это глупость, полная глупость, что я не могу это сделать. И он то же самое делает. Вот получается такая, как бы, есть идеал, есть к чему стремиться. То есть у них есть свои идеалы, есть, соответственно, соответствующее свое общение, вот, которое дает возможности и проституток иметь, и там... Вот такой теневой бизнес, допустим. Есть также свои потребности, потому что, ну, в чем заключается для невежественных, если для человека разумного, обычного, допустим, когда он внимательно относится к деньгам и не покупает то, что связано с большими растратами. Ну, попусту, ничего не тратит, деньги попусту. То для невежественного человека как раз тратить деньги попусту является самым большим вот таким фарсом. И чем больше он попусту будет тратить деньги, тем это значит, что он круче. И для того, чтобы тратить деньги попусту, существуют специальные заведения, которые называются казино там и так далее. Что там происходит в этих заведениях? Просто люди швыряются деньгами. То есть они ставят огромные ставки на какую-то ерунду там вообще, которая не стоит даже внимания. И просто, и самое главное, им выпендриться, показать, вот, ну, сколько денег они могут выбросить на это, на все. И самым уважаемым является тот человек, которому не жалко вообще там деньги. Он может там сотни тысяч долларов проиграть там за один день. И для них это кажется, это очень круто. Крутой стиль жизни. Ну, то же самое там, допустим, содержать несколько проституток там, целый гарем, приходить с ними, со всем этим гаремом, приходить, допустим, куда-нибудь на гулянку. Ну, то есть, или, допустим, полететь на вертолете в тайгу, допустим, и поубивать там десятка-два
медведей. А потом чучело наделать.
Ага, по всем офисам разложить. Вот. Таким образом, получается, что... У них есть свои определенные понимания, как надо жить. И это понимание невозможно уничтожить в их разуме, пока не придет вот момент внутреннего раскаяния. Потому что невежественные люди не учатся с помощью каких-то утрат, допустим, родственников, семьи. Для них это не является сильно большой проблемой. Есть две проблемы, которые невежественные люди действительно считают проблемой. Первая проблема – это неизлечимое заболевание, в которое попадают они в результате такой тяжелой жизни. Вернее, как бы хорошей жизни, но для здоровья тяжелой. Вот. Невежественные люди не занимаются своим здоровьем. Им это ни к чему. Но гуннивежество также предусматривает возможность не заниматься здоровьем. Так, например, спирт, он обладает такой уникальным свойством. Он полностью глушит энергию разума, но он все процессы в организме так строит таким образом, что никаких обострений, никаких заболеваний не бывает. Ну, просто разваливается печень потихоньку и все. А так, чтобы что-то болело, там ничего такого нет. То есть человек просто под этим градусом живет спокойно, прожигает свой разум, то есть он деградация идет потихоньку. Но у него нет таких особо проблем со здоровьем. Но эти проблемы все же есть, и они просто накапливаются внутри. И такой невежественный человек получает или цирроз печени, или рак, или, ну, то есть неожиданно болезнь приходит совершенно неожиданно, резко и очень тяжело, с плохими, ужасными последствиями сразу одновременно. И вторая причина, которая может их привести в состояние такого ужаса, это тюрьма, ну, то есть лишение свободы, или страх расправы от своих же друзей, коллег по невежественной жизни. Таким образом, эти люди, они попадая вот в эти два вида тяжелейших ситуаций, обычно только после этого они начинают думать о том, что они прожили жизнь не так. И ну, вот этот переход от невежественной жизни к страстной жизни, он очень важен. Важно знать, как его делать, потому что это является сутью моей лекции в данном случае. Ну и это является самым главным, знать, как это делать. Потому что если человек живет невежественной жизнью, то ни близкие, ни родственники, ни друзья поменять его не смогут. То есть они не смогут с ним ничего сделать до тех пор, пока он не начнет сильно страдать. А сильное страдание, когда приходит, он зачастую сам не знает, что делать. Ему нужна реальная помощь, но все люди к этому времени от него уже полностью отворачиваются. Потому что он страдает когда? Когда он тяжело болен, и он кому он такой нужен? Невежественный, да еще и тяжело больной. Вот. А, или второй вариант — в тюрьме. Тем более он никому не нужен, когда он сидит в тюрьме, все наоборот перекрестились, потом, слава Богу, наконец-то сел. Вот. Поэтому, соответственно, для них, для невежественных людей, вот, возможность перехода в состоянии страсти является довольно затруднительной. Даже по той причине, что для этого перехода нужно какое-то правильное, позитивное общение, которое бы помогло им выбрать свой правильный путь. И веды описывают, что для того, чтобы выйти из-под влияния гун невежества, надо легче всего это сделать, если попасть под влияние гуны страсти. То есть сразу из невежественной жизни в благостную перейти, это как пословица «из грязи-то в князи». То есть очень сложно, для этого надо долго очищаться психически. Поэтому невежественному человеку ему требуется сначала вот понимание вот этой вот более страстной такой жизни, направленной на какой-то финансовый успех. Это понимание для него будет гораздо проще, чем, допустим, развитие разума в направлении духовной жизни. Переход от одной гуны в другой всегда является очень болезненным процессом. Так как чувство, как разум находится в подчинении чувств у невежественного человека, а у страстного человека разум подчинен уму, то есть чувства в какой-то степени контролируются, но ум контролирует разум в большинстве случаев. Поэтому сама структура разума для невежественного человека, она имеет более примитивное функционирование. И невежественному человеку очень трудно переключиться на жизнь, деятельность страстного человека. Если невежественный человек, он сосредоточен только на самом себе и считает себя центром жизни, то для того, чтобы перейти под влиянием гуны страсти, надо центром жизни считать свою семью, фактически расширенный эгоизм, то есть свою семью, своих друзей и все остальное, весь остальный мир является для страстных людей чужим. И их мир для них — это жена, ребенок, друзья, все остальные, если не враги, то по крайней мере безразличны для страстных людей. И все остальные люди особенно для них не интересуют. Вот. Для благостного человека весь мир является полем деятельности для его хороших поступков. И благостный человек, он живет в большой семье. То есть он обычно выбирает какую-то веру в себе. У него есть своя община какая-то религиозная, в которой он развивается как личность. Таким образом, у благостного человека эгоизм еще более расширен и приобретает такие бескорыстные черты. У страстного человека эгоизм лишается оттенков ненависти, и он больше направлен на продуктивное развитие, такое развитие в сотрудничестве с окружающими. То есть благостный человек хочет сотрудничать и развиваться. Страстный. А невежественный человек, он не хочет сотрудничать, он хочет добывать всего своими силами. И в принципе он может и сотрудничать, но с целью получить опять что-то себе, а не кому-то другому. То есть невежественные люди даже сотрудничают с целью получения чего-то себе. И даже если, допустим, фильмы смотреть, которые для невежественных людей, такие фильмы и делаются, где банки там грабят, и эти главные герои, такие хорошие люди, которые грабят банки, они молодцы, у них все получилось, и они такие счастливые, банк ограбили, всех поубивали, никто их не нашел, и они такие счастливые, сидят и делят деньги. И когда эта дележка начинается, они могут друг друга тоже поубивать, и счастливым остается, в конце концов, только один обладатель всего пакета. Поэтому у невежественных людей всегда счастливый конец в их фильмах, это когда один всех убивает, и он остается, или все кто-то другой, их они или друг друга все поубивают. И один остается с деньгами этого банка, и он, теперь это и суть сказки конец, а кто слушал, молодец. То есть суть всего заключается у них в этом, чтобы всех поубивать, даже друзей, а денежки остались. Таким образом счастье воспринимается. Вот. Для страстных людей у них счастье означает, что как бы в атмосфере мира и сотрудничества деньги текут именно к нему. И к его семью, к его друзьям. И таким образом он как бы счастлив. А у благостного человека он счастлив, когда он живет для всех и приносит всем окружающим счастье. Итак, когда чувство, разум очень сильно подчинен чувствам, и человек находится в состоянии того, что он не понимает даже, зачем жить для других, но ему хочется жить как-то по-другому, он начинает, как маленький ребенок, учиться ходить, начинает учиться жить для жены, для детей. То есть он начинает прислушиваться. У него немножко эгоизм расширяется до размеров семьи. И он начинает, во-первых, раскаиваться. Сначала идет процесс катарсиса, самый первый. Когда человек переходит из одной гуны в другую, разум проходит процесс катарсиса, очень сильные боли психические, внутренние, раскаяния, боли, обиды на судьбу там, и так далее, тяжести. То есть человек проходит этапы все... 14 этапов стресса тяжелого. Какие этапы? У нас есть семинар на эту тему преодоления стресса, можно послушать. Вот. И вот эти все этапы преодоления стресса выводят человека на уровень другой гуны, следующей, более высокой. И его разум меняет свою психическую структуру. То есть он начинает, во-первых, контактировать временами с голосом совести, как это делается у страстных людей. И также у него, у разума, появляется зависимость уже от ума. То есть существуют определенные устои общества. Они придуманы людьми. То есть эти устои общества, это есть такое понятие в ведах, манадхарма. Манадхарма означает, мана это ум, а дхарма означает вера, религия. То есть это религия ума называется, другими словами перевести. То есть люди в результате своим собственным умом создают свою собственную религию. Это как раз деятельность гуни страсти. То есть когда человек находится на платформе манадхармы, он как бы очень сильно верит в законы, которые существуют в обществе, хотя он видит, что эти законы меняются каждую секунду, и как бы он особо не доверяет этим законам, что это настоящие законы, он это уже не понимает, потому что они каждую секунду меняются, там уставы страны, там всякие эти юридические моменты, там, то есть меняется каждую секунду. Но страстный человек верит, что если вот он будет следить полностью, следовать вот этим законам, которые меняются каждую секунду, следовать вот точно-точно, как они действуют, вот этим всем постулатам их, то в этом случае он, несомненно, достигает счастливой жизни. А вот если он не будет как-то законам следовать, вот этим вот, которые меняются постоянно, и что-то прозевает, вот эти все из этих перемен, то значит он пострадает очень сильно и будет жить несчастной жизнью уже в этом случае. Вот. И таким образом страстный человек, он очень сильно верит в то, что законы эти, если знание законов или есть жизнь согласно этим законам, она очень сильно ему поможет в жизни. И настолько сильно он в это верит, что в этой вере он теряет полностью здравый смысл. Например, в социалистической культуре у нас до прихода таких более прогрессивных правителей, которые развалили страну, в социалистической культуре у нас было такое правило, что мы считали, что церковь это плохо. И вообще это опиум для народа, и только дурачки ходят в храм. У нас такое поверье было. И люди как-то стеснялись вообще. Они стеснялись, допустим, общаться даже с религиозными людьми. Если батюшка идет по дороге, от него все вот так отворачиваются, потому что если ты с ним заговоришь, а вдруг кто-нибудь увидит, а вдруг это с твоей работы, и тебе тогда скажут, выскажут, поставят
на партийное собрание
и скажут, что ты аморальный элемент, вот, скажут, что ты вот не в духе партии и народа живешь, а вообще опарфунился и поговорил с каким-то батюшкой, там непонятно, что тебе с ним было выяснять.
В религию потянуло.
Никакой перспективы в административном прогрессе. И это ведь манадхарма, то есть это религия, придуманная умом. И это то, что делают страстные люди. Вот, допустим, то же самое, допустим, мода. Вот если я, допустим, в какой-то не той одежде в банк зайду, мне никто там кредит не даст. Вы знаете об этом или нет?
Нет, в банк не заходила за кредитом.
Нет, вот вы, допустим, захотите, Наташа, взять ипотеку, да?
Угу, большую, да?
Ну да, на квартиру, допустим.
Угу. В Москве.
Ну, неважно где. И вы, допустим, захотите взять ипотеку, прежде всего вам придется встретиться с представителем банка, чтобы он вам объяснил, что это такое, с чем это все едят. Понятно, да?
Но встречать меня будут по одежке.
Вот, встречать вас будут обязательно по одежке, потому что если вы придете туда расхипованная вся, вот, то они с вами поговорят все учтиво, но кредит вам давать не будут. Скажут, собрание постановило, что кредит не получится.
Вы не кредитоспособны.
Нет, вы способны, но мы вам не доверяем.
Ага. Вон оно что.
И знаете, почему вам не будут доверять?
Почему?
Потому что вы не вписываетесь
в их рамки.
В рамки манадхармы, нормального, приличного
человека. Понятно.
И если вы, допустим, вот так вот одеты, то значит у вас там и в голове тоже бардак, понимаете, полный. Но вот таким образом вам придется в банк все-таки сходить в нормальной одежде. А еще лучше в деловой, потому что если вы в юбочке придете деловой такой, в костюмчике в деловом, и у вас будет хороший мобильник, красивенький, на котором вы будете постоянно разговаривать, и вам даже некогда будет поговорить с этой банкиршей,
которую вы пришли.
А тогда она подумает, о, вот это то, что надо.
Вписывается.
Да.
Замечательно.
Вот, поэтому, то есть, вот у страстных людей, у них разум подчинен уму. И они очень сильно прикованы к этой жизни, связанной с манадхармой. То есть они, допустим, одна хозяйка другой звонит, а ты сегодня Санда Пилиберду смотрела 544-ю серию. Там как Санта Пола, там он что сказал, там Санта какой-то еще другой.
Санта Мария.
И она, другая хозяйка, говорит, да нет, не смотрела. Так говорю, да ты что?
Полжизни потеряла.
Да ты что вообще? Ты прав, ты что, и 545-ю серию не смотрела, что ли? Так говорю, нет, 545-ю смотрела. Ну так давай смотри 547-ю-то. А то вообще не тогда ничего не поймем, что дальше там происходит. Люстру повесили там или нет, в конце концов. То есть другая хозяйка кладет трубку и думает, вот этот мужик мой, а, заставил меня пойти там в магазин. А тут надо же фильм смотреть. На самом деле все смотрят, а я не смотрю. Что за безобразие такое? Она мужа своему влепила. Давай меня гонять, только не в это время. Я все события пропустила важные в своей жизни. Санта Пилиберду же надо смотреть. Это очень важно. И в этом заключается вот действительно вот так вот. Или, допустим, мы смотрели одно время клуб кинопутешественников. И не дай бог там кто-то пропустил. А почему ты не смотрел клуб кинопутешественников? Что, отстаешь от жизни? Или, допустим, 17 мгновений весны. А ты 16 мгновение смотрел? Нет, ну вообще. Отсталый человек. Вот. То есть у каждого свои интересы, но в целом как бы идея такая, что люди... Ну, допустим, если я сейчас скажу, что я не слушаю новости...
Не смотрю телевизор.
У меня был такой эфир прямой на «Серебряном дожде». И ведущий, хороший такой мой знакомый, Алекс Дубас, он говорит на аудитории. Вы знаете, вот передо мной сидит вот вполне такой интеллигентный, интересный человек. Он как бы такой общается, эрудированный, может диагноз по голосу поставить. Но я хочу сказать про него одну такую интересную информацию. Он не слушает новости. И спросил меня, а вы что-то знаете про Ходорковского? Вот я говорю, ну я так более-менее знаю, так слышал, что посадили вроде. Ну а подробности? Я говорю, я подробности не знаю.
Я вообще даже не знаю, что его посадили.
Да, ты не знаешь вообще. Вот. Ну так или иначе, я тоже узнал там не так давно.
Я немного потеряла.
Вот дело в том, что это для страстных людей это шок. Олег Геннадьевич Торснов
не слушает новости.
Не слушает новости. Он не знает ничего про Ходорковского. Посадили его или нет. Вот. И вообще он даже не знает ничего про олигархов наших страны там.
Я даже их по именам не знаю.
Вот. И, в общем, они скажут, да он, Олег Геннадьевич, значит, совсем...
Деревня.
Ну, не то, что в деревню, погрузился слишком сильно уж совсем. То есть для страстного человека это все.
Ну, ты что, новости не смотрел?
Не, ну все, это все. То есть это значит, что Олег Геннадьевич просто, ну...
Не вписывается.
И как можно следовать его советам, если вот он такой вот человек?
Да.
Новости даже не смотрит. Вот, и так далее. То есть, есть определенные рамки, какие-то приличия для страстных людей. Например, ну вот манадхарма, допустим, есть мясо. И, допустим, ко мне на лекцию кто-то приходит, молодой человек какой-то походил, у него как-то пробило его на гуну благости, и он такой думает, так, ну все, бросаем мясо, бросил мясо. Вроде до этого там, допустим, ну не пришел ночью домой. Мама говорит, где был? Да у девушки там, да тебе 18 лет, ну и что? 18 лет еще.
Я к девушке не могу.
С девушкой, что у меня все нормально работает. Она, ну хорошо, молодец, ладно. Вот, смотри, не кури. Вот, и ладно, не будем курить, будем по девушкам гулять. Или, допустим, ну ладно, закурил, по девушке, с девушки садил, закурил. Пришел, курит. Она говорит, ты что куришь? Он говорит, ну к девушке ходил, там все курили, я закурил.
Да, стресс.
Ну, смотри, не пей.
Смотри, не пей.
Вот, в следующий раз к девочке сходил, там все выпили, я немножко выпил. Ну ладно, смотри, больше не пей еще раз. Или понемножку только пей. И кури понемножку, и к девушкам ходи тоже не каждый день, а то заболеешь от бессонницы. Вот, то есть, ну все, жизнь нормальная, жизнь течет, ну немножко корректируем, сыночка, там, ну, немножко не вписывается в рамки 18-летнего возраста, слишком быстро развивается. То есть у нас к психологу приходит, говорит, у нас он какой-то скороспелый, слишком быстро развивается. И в возрасте...
Мы в его возрасте.
Мы в его возрасте, да. Там учились в институт поступать, а он уже что-то по девушкам гуляет, покуривает, пьет. Как-то развивается очень быстро так. Вот они говорят, жалуются. Психолог, у нас сейчас, говорит, вся молодежь такая. Все нормально. Они, то есть манадхарма у психолога уже более прогрессивная, более развитая. И он говорит, так у нас молодежь-то сейчас 14 лет уже все это, просто это демографический взрыв. То есть 14 лет уже и курят, и пьют, и сексом занимаются. Ну мы, значит, отстали от жизни. Ну все, и уходят, думают, ну ладно, более развитые.
У нас хоть 18.
Да, вот, у нас уже 18, уже нормально. Значит, у нас все равно не такой плохой человек, парень растет. Теперь, сынок с дуру сходил на мои лекции, допустим. Там Марины Таргаковой или там Олега Годецкого, там, допустим, сходил на какие-то такие лекции ведические, популярные. И приходит к маме, говорит, мама, я завтра мне мясо не готовь.
Макароны.
Макароны там,
капусту
овощи
пожар.
Тушить будем, да. Мясо не готовь. Она говорит, ты что?
Заболел.
Ты что? У тебя что, с мозгами все нормально? Не хочу
ты же
мяса,
умрешь.
Все.
Тебе
мясо
хватать не будет.
Мясо не буду есть. Она говорит, лучше бы ты по девушкам ходил, лучше бы ты пил, лучше бы ты курил. Пожалуйста, мясо перед мясом начинай есть. Не надо этого бзика. Она к психологу приходит. И говорит, вы знаете, я не знаю, может мода там популярна сейчас, он у нас мясо перестал есть. Психолог такой, глаза квадратные, говорит, вот это очень плохо. Во-первых, потому что он заболеет анемией, у него незаменимые аминокислоты в организм не будут попадать. Во-вторых, он просто свихнется, потому что мясо не ест, значит, болеет уже мозгами. А это самая большая проблема. Если гуляет, мозгами не болеет. Там, ну, выпил, ну, все нормально. Закурил, тоже все хорошо. Морду дал другу, ну, бывает. А мясо не ест, это большая проблема. И так на самом деле оно и происходит. Люди, просто родители становятся в шоке от этого всего. В шоке. А если он еще и молитву начал читать, то все, это приехали. Это значит, совсем свихнулся, надо уже депрограммацию делать, уже к психологу спрашивают, а как можно его депрограммировать? Вот психолог говорит, это самое сложное, программировать легче, депрограммировать труднее, поэтому больших денег стоит и так далее. То есть у страстных людей, у них есть манадхарма, то есть определенные принципы внутренней жизни, которым они следуют. И если и разум у них имеет очень устойчивую такую природу, он никуда не движется, никуда не развивается. На самом деле страстные люди очень сильно развивают ум. Для них понятие «разумный человек» означает, что он прочитал всю энциклопедию, что у него хорошая грамматика, знание английского языка, он хорошо ориентируется в законах, и у него хорошее окружение, хорошие связи и так далее. Все это деятельность ума. Ни одного из перечисленных я не назвал деятельности разума ничего. Допустим, кандидатская степень тем более. Это тоже деятельность ума. Разум связан только с тем, насколько мы работаем над собой, насколько у нас более чистый, возвышенный образ жизни, насколько мы понимаем, что для судьбы полезно. Именно для возвышения нашей судьбы, а не просто полезно для там, какой-то материальной жизни. Даже животные знают, как зарабатывать себе пищу. Собаки вон у меня под окном гавкают, каждый день зарабатывают пищу. Вот, там, на предприятии, на соседнем. И это не слишком большая разумность нужна для того, чтобы понять, что надо деньги зарабатывать. Или на пищу зарабатывать что-то. Это даже животные понимают. Но для того, чтобы... Ну, что такое деятельность разума, она отличается от всего остального. Вот, поэтому мы должны это очень хорошо понять, что у разумных людей, у благостных людей, у них разум из статичной природы переходит в динамичную. То есть он начинает двигаться, он начинает развиваться. И сама идея, что человек просто начал развивать разум, это значит, что он уже перешел в гуну благости. А на следующей лекции мы с вами поговорим о том, какие трудности бывают у людей, которые переходят из гуны страсти в гуну благости, какие психические трудности возникают от этого перехода. Поговорим о том, что такое динамичный разум, какие психические трудности и отклонения возникают у людей, которые начинают развивать себе разум. Поговорим о том, какая разница в восприятии мира между страстными, благостными и невежественными людьми. То есть мы продолжим эту тему, которую мы сегодня начали. Да?
Новую тему, причем я напомню нашим радиослушателям, психологические трудности современной жизни. Олег Геннадьевич, у нас есть два вопроса. Да. Слушатель спрашивает, почему, когда я хочу сделать что-нибудь нехорошее, например, выпить, подраться или кого-нибудь оскорбить, меня просто начинает от этого трясти?
Ну, это деятельность голос совести. То есть голос совести выражен. Если на платформе благости человек находится или страсти, то у него голос совести работает. Поэтому, когда он хочет что-то плохое сделать, совесть ему об этом напоминает. И возникает вот эта тряска. Это нормально.
Угу.
Это не болезнь.
И это хорошо. Это все. Таможня дает добра. Прогрессируйте дальше в сторону развития разума. Олег Геннадьевич, есть еще очень удивительные... Вопрос, он составлен в стиле написания Ромео и Джульетты, я попробую зачитать его.
Давай.
Но это вот мне так показалось, такая рифма есть замечательная. Олег Геннадьевич Тарасунов, мир вам, доктор Аюрведы, спасибо вам за ваш самозабвенный труд, за лекции, за публикации, ведут всех до победы и так невежественно сметают впрод. Такой вопрос один позвольте вниманию преподнести. Из выводов, а коль не прав, увольте, как то исправить и спасение обрести. Когда невежество нашел в пути к трансцендентности идя, что он пронизан гунами на разных планах бытия, заметил, что в косичку сплетены из трех они, и если в грани благость есть, еще не значит, что над ней, что над ней в тригунной нити будет смесь, и что там благость есть среди ветвей, Она там есть, но в изменении, своеобразном заветвлении. Так Это так или раб ошибся в выводе, что появился? Спасибо за возможность вам служить, вас слушать, знания принимать и разносить.
Ну ладно, буду отвечать стихами.
Я тоже очень пыталась без запинки прочитать, отчитывала раза три, но вот...
Там благость есть.
Ее не может быть, не быть.
Ну ладно, значит, благость на самом деле всегда сплетена с окружающими, с остальными гунами, действительно, в эту косичку. И речь идет не о том, есть ли у людей благость страстных или нет. Конечно, какая-то доля благости у всех есть, но бывает так, что невежество полностью покрывает какое-то время выходит немножко благости у невежественного человека или страсти наружу, но очень редко. Мы говорим о преимущественном влиянии. То есть, если, допустим, на человека в основном в жизни влияет гун невежества, значит, его считается невежественным. Его следует считать невежественным человеком. Если в основном влияет гуна страсти, то его следует считать страстным. Если в основном влияет гуна благости, то его следует считать благостным. Конечно, у нас есть какое-то хитрое переплетение всех этих трех гун. Но следует также понять, что есть критерии, такие очень четкие, которые указывают на то, какая гуна в основном на тебя преимущественно влияет. Первый критерий. Это голос совести. То есть, если ты готов слушать советы любого человека и выполнять, то есть в соответствии с тем, как он сказал, пытаться проанализировать, и если это истина, то выполнять их, то человек находится в благости. Если человек находится в страсти, он принимает только те советы, которые ему выгодны. То есть, допустим, ему выгодно сейчас есть мясо, потому что это нужно для работы там и все прочее, он будет есть мясо. А если ему невыгодно есть мясо, допустим, уже печень отваливается, то он и будет ее не есть. Вот. Дальше невежественный человек, он принимает только то, что ему нравится. И он с голосом совести не считается совсем. А так как ему нравится есть мясо и пить спиртное всегда, то в этом случае он вообще не будет никаких советов слушать. Вот это является первым и главным критерием различия. Есть и другие критерии, но у нас просто нет времени сейчас об этом говорить.
Да, и вот еще вопрос есть. Я думаю, что кратко можно ответить и направить, послушать непосредственно лекции, которые вы уже давали. Как найти духовного учителя?
Дело в том, что духовного учителя просто так найти невозможно. Хоть весь свет ты обойди, но духовного учителя не найти. То есть идея в чем заключается? Идея заключается в том, что духовного учителя дает голос совести или сверхдуша в сердце в тот момент, когда человек к этому готов. То есть фактически духовные учителя у нас всегда в жизни есть. То есть иногда даже животные могут стать духовными учителями. То есть каждый человек, когда он по мере своего развития, он получает каких-то людей, которые дают ему добрые советы. Это и есть наши учителя. То есть их надо воспринимать как учителя. То есть они не могут нас учить всему, но какому-то моменту, аспекту жизни они могут научить. Это просто друзья, знакомые, старшие там, и так далее. Постепенно, когда человек чем больше развивается, тем более ему нужно вдохновенное общение для того, чтобы развиваться. И это более вдохновенное общение он получает, соответственно, уже от более возвышенных людей, которые ему по судьбе даются через то, что он начинает входить в структуру какого-то духовного движения там, и так далее. То есть, чем сильнее человек развивается, тем больше у него контактов с более возвышенными людьми, среди которых он и будет выбирать себе наставника. Но если говорить уже о духовном учителе, то есть человеке безгрешном абсолютно и очень возвышенном, то приобретение в своей жизни духовного учителя является наградой уже свыше. То есть так, если человек развивается просто, ему по жизни всегда даются наставники. Но для того, чтобы обрести духовного учителя, для этого надо самому развиться настолько сильно, чтобы Бог дал уже высшие силы, дали духовного учителя, наставника, который будет абсолютно безгрешен и будет совпадать внутренне по своему пониманию вещей духовному своим учеником. Имеется в виду, будет какое-то соответствие между их душами. И такое бывает не именно по милости Бога. Просто надо продолжать развиваться, и в какой-то момент это произойдет. Но искать бессмысленно, потому что даже если ты встретишь этого человека, допустим, своего духовного учителя, то пока ты не развился как личность до этого момента, ты все равно не поймешь, что он твой духовный учитель. Поэтому искать бессмысленно, надо просто развиваться дальше. Рядом с теми людьми, которые тебя уже могут учить. То есть надо искать таких друзей, возвышенных людей рядом и развиваться.
Ну, я думаю, что на этом мы закончим наш эфир. В том плане, что мы закончим сегодня первую тему психологических трудностей современной жизни. И уже начнем консультацию. Олег Геннадьевич, вы не против?
Нет, я не против.
Спасибо за лекцию.
Спасибо вам за участие.
Дорогие радиослушатели, оставайтесь с нами. Далее у нас в программе консультации по здоровью и взаимоотношениям. С любовью к вам. Аюрведа радио.